Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Все, что не по вере, грех. Однажды послание к римлянам написал святой апостол Павел. Но жизнь по вере – это очень сложно. Это совершенно иной образ мысли, иной образ действования, чем знакомый всем нам, привычный с детства, когда человек размышляет, обдумывает свои поступки, взвешивает, сомневается, колеблется. Не так у живущих по вере. И насколько трудно достичь этого состояния, мы знаем от тех, кто пришли к Нему. «Кто даст мне крылья, я к голубине, и полечу, и почию», говорит об этом святой псалмопевец Давид. Потому что нужно окрылиться духу человеческому, чтобы он, подобно птице, имеющему окрыленный, мог взлететь по толкованию Иоанна Лествичника в видение и почить в созерцании. Жил по вере апостол Павел, который сказал, что когда я пришел к вам, то положил на сердце не знать ничего, кроме Христа и притом Распятого. То есть человек образованный, человек очень по тем временам развитый научно, он отлагает все эти привычные образы действования, и как в другом месте сам об этом говорит: «Я почел все за сор и тщету, все, что препятствует высшему званию во Христе Иисусе». А это все действительно препятствует, потому что не дает жить по вере, поступать в целостности веры. Преподобный Серафим Саровский, он однажды засвидетельствовал о своем образе действования, когда сказал, что «я ничего не говорю, и тем более не делаю, не действую, на что не получаю откровения от Бога». Вот такая простота по сравнению с действиями рассудка, рассудочностью. И вместе с тем недостижимое, почти недостижимое для земнородных трудность. Иоанн Лествичник в другом месте говорит, что нужен поистине многое, многое сокровенная боль для того, чтобы ум наш, сей сластолюбивый пес, через глубокое безгневие не пришел в состояние созерцания и богоугодное состояние веры. На протяжении прошлой недели мы вдумывались в заповедь, которую Христос дал своему ученику, апостолу Фоме. Когда ее переводят на русский язык, то она звучит так: «Не будь неверующим, но верующим». Но если апостол Петр увидел своими глазами и осязал своими руками воскресшего Спасителя, то говорить о неверии уже не приходится. Он уже стал верующим, вера уже в воскресе воскресшего Христа, она вошла в его душу, она наполнила его дух. И вот в славянском переводе мы встречаем нечто иное. Господь говорит ему: «Не буди неверен, но верен». После такого уверения, когда он и увидел, и осязал, и услышал своего воскресшего учителя, быть неверующим уже и невозможно. Но вот сохранить верность – это действительно задача всей будущей жизни. И заповедь о хранении верности дает ему Господь, потому что многие имеют веру, многие приобщены к истине, однако сохранить верность ей не могут, потому что здесь восстают соблазны, здесь начинает им свою роль играть немощь нашего естества, которая может и убояться, может и соблазниться чем-то. И вот все эти состояния, они будут при сохранении веры, они будут означать неверность человека, который поступил уже дальше против воли Божией. И вот если мы сегодня говорим о женах-мироносицах, то прежде всего почитаем, чтим в них именно способность быть верным. Хранить, иметь веру и быть верным – это одно. Но потерять веру вместе с другими, потому что все были в состоянии потерянности, когда увидели смерть Учителя Божественного. В этом состоянии иметь веру в воскресение не могли ни ученики Христовы, ни жены мироносицы. Но если в учениках Христовых возобладали печаль и страх, и они, которые были также присущи, конечно, и женам мироносицам, потому что печаль – это естественная человеческая реакция души человеческой на то, когда рушатся планы, на то, когда вся жизнь как бы идет по самому худшему и непредвиденному и совершенно нежеланному образу. Имели они и страх иудейский, потому что не могли не опасаться в отношении своих жизней от тех, кто подняли руку на их божественного учителя. Однако, кроме этих чувствований и состояний, у них было иное. У них была верность и любовь. При отсутствии веры, при наличии печали и страха. И вот, движимые этими самыми высокими и удивительными состояниями человеческого духа, они совершают поступок. И это означает, что в их личностях возобладали именно мотивы, именно ценности, которые выражаются понятиями верность, понятиями любовь. И они идут к своему божественному учителю на его гроб. Евангелист Марк, Евангелие которого, отрывок из Евангелия которого мы читали, он сообщает и вовсе удивительную мысль. Они думали, идя туда, камень велик, и кто же нам отвалит этот камень, чтобы войти в гроб? То есть их поступок, он вовсе лишен как бы здравого смысла самого, потому что невозможно, очевидно, для человека здравомыслящего, трезвомыслящего, невозможно пройти через преграду этого камня и достичь тела убитого учителя, чтобы помазать его. Однако, вопреки и здравому смыслу, они делают свой шаг. И видим, что они не посрамлены, а наоборот, посрамлен здравый смысл. Очевидность человеческого рассудка, которая сказала бы, что бессмысленное, безумное, может быть, сказала бы, действия они совершают. Почему же так? Да потому что рассудок, он дан человеку в творении Божьем для того, чтобы он применял его в своих земных делах. Рассчитывал, планировал, размерял, продумывал. Для того, чтобы общаться с Богом, у него есть совершенно другой образ творения, другой орган. Это он называется умом. Ум, когда очищен, когда он занимает свое царственное положение в человеческой личности, то он занят лишь одним, он предстоит всегда Богу. Именно умом восстановленном в своем царственном достоинстве совершается и вера, совершается образ жизни и действования по вере человека. Именно потому так трудно дается человеку такой образ действования, что нужно освободить ум от власти рассудку, ибо в грехопадении они соединились, и ум оказался плененным в рассудке, он весь присмыкается вместе с рассудком по этой земной действительности, и вплоть до того, что даже не сознает своего отличия, всегда пребывая, особенно это случается с теми, кто всегда думает лишь о земном, о хлебе насущном, но в худшем смысле этого слова, не может возвысить свой ум к горнему. И потому всякое начало духовной жизни, оно связано с тем, чтобы человек начал бы обращать свой, оторвал бы свой ум от этого земного и возвел бы его к горнему, к горе, имея в сердцах, вслед за умом. Вот таковы мироносицы, таков образ действия, и мы можем для себя вывести важный урок, что рассудок, он во всем ограничен. Он очень многого не знает, именно поэтому так часто он ошибается. Он не обладает полнотой информации, как мы сейчас сказали, и поэтому так часто принимает неправильные решения. И наоборот, человек, в котором действует навыкшее к развлечению добра и зла, по слову апостола, сердце, чувство, любовь и вера, действующая любовью, он часто совершает совершенно неразумные с точки зрения земного рассудка и рассуждения поступки, он, тем не менее, к удивлению и своему собственному часто, к удивлению окружающего мира, он их действительно совершает, потому что тогда есть возможность и Богу вмешаться в эту жизнь, ибо достоин действующий того человек, но и не вмешиваясь, не изменяя естества чина, что происходит при вмешательстве Божьем, Господь может так укрепить силы человеческие, что уже не он сам будет действовать, а и ангел вместе с ним. И сам Господь Духом Своим несказанно укрепит его силы к служению. И человек совершает действительно поразительные дела. Чудо, вера совершается в жизни в этом случае. Сегодня мы вновь и вновь должны вместе с апостолом Фомой, святыми мироносицами, обратить свой ум к тому, кто стал их предметом их любви, верности и веры, к лицу Христа Спасителя, Сын Божий, принявший на Себя человеческую плоть и душу, стал новым человеком, родоначальником нового человечества, потому что в самом себе всю человеческую природу, которую принял на себя, он освятил и изменил. Изменил в святость, он очистил ее от греха первородного, от всевозможных грехов других, которые наслаиваются на него. И человечество, которое вслед за Христом пребывает в этой жизни, оно именуется Церковью. Входя в Церковь, человек, каждый имеет возможность воспринять Христа Спасителя, взращивать Его в своем существе, в своей личности, через крещение, через принятие веры и таинств церковных, он может жить совершенно иной жизнью. Святой апостол Павел, обращаясь к своим духовным чадам, к церквям, использует понятие «святые». «Вы святые». И действительно, Церковь свята, как исповедуем мы в своей вере, не потому, что грехи не совершаются людьми Церкви, но если они совершаются, то есть кровь Христова, которая омывает всякий раз приходящего с верою и любовью к таинствам Святой Церкви, возвращаясь вновь к Христу Спасителю. Вот лицо того Божественного Учителя, того, кто поистине всецело достоин и веры, и верности, и любви, которая должна превзойти любовь человека к самому себе, по его же заповеди. И вместе с тем, Церковь – это новый мир, новое человечество. Апостол Павел далее говорит вовсе парадоксальную вещь, что в Церкви во Христе нет ни эллина, ни иудея, то есть нет национальных различий, нет ни раба, ни свободного, то есть нет социальных различий. Но далее говорит, что нет мужеского пола и женского. Сегодня мы часто мыслим о глобализации. Но вот, сравнивая ту глобализацию, которая совершается в мире, вновь и вновь убеждаемся в истинности слов, что дьявол – это лишь обезьяна Бога. И вот подлинное единение, которое возможно в Церкви, в котором творение Божие, природа, сотворенная Богом и данная человеку, и в нациях, в национальностях, и в мужчинах и женщинах, она при единстве в духе, она приобретает полноту своего расцвета. Глобализация же от дьявола, она действительно все различия нивелирует, человека унифицирует, и совершается величайшее насилие над творением Божьим, над миром Божьим. В Церкви не то, в Церкви не так. Поэтому, когда мы сегодня чтим женщин, весь христианский мир именно в этот день почитает лучшие их качества, которые даны в самом творении, даны в Еве. Во Христе же и в Церкви они приобретают, они очищаются от страстных наслоений и становятся действительно подобно тому, как алмазы, извлеченные из земли, после огранки становятся прекрасными бриллиантами, так и эти добродетели духовные, милосердие, верности, веры, все эти способности, которые свойственны женской природе, они в мироносицах и во всех их последовательницах, которые в Церкви, живя духовно, очищая себя от плевел, грехов и страстей, они становятся действительно сияющими и прекрасными добродетелями. Пусть и в наши дни видим многие-многие служения, которые совершают новые мироносицы, потому что они в основном среди врачей. В нынешнее же время поставило врачей на самый фронт противостояния не только заболеваний, не только тяжелой инфекции, эпидемии, но и всем тем несовершенствам, которые сопряжены с этим, неподготовленностью и испытывают не просто нагрузки, а перегрузки величайшие. Те, которые не имеют Христа, лишены поддержки Святой Церкви, святых таинств, часто не выдерживают этих перегрузок. К сожалению, мы доносятся сведения и многочисленные сведения о том, как ломаются люди в этих условиях. Мы будем молить Бога о том, чтобы христианские женщины во всех испытаниях, которые им сейчас выпадают, еще предстоит до конца жизни вместе со Христом, вместе с Его Церковью, проходя через в этой ее доле плача, их перенести, чтобы они имели силы не от человека, не от близких, но от самого Бога, от самого Христа Спасителя, и чтобы укрепляемые этими силами свыше они были бы всегда верными Христу Спасителю, верными Его Святой Церкви, и таким образом достигали того места, где сейчас находятся святые, равноапостольные или апостолы в отношении апостолов, жены, мироносицы. Всех с праздником! Христос воскресе!